Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Очаровательные мои соведущие Игорь, Диана и я, Павел, ведем этот подкаст, обсуждаем здесь всякие новости, сегодня не исключение, да? Черепаха Антонина снова с нами, Игорь не забыл ее привести. Еще наш классический бестиарий пополнился вот таким вот паучком, которого, кстати, Диана сделала сама. Ну, рукодельница, что тут скажешь. Вот имя напишите в комментариях, мы выдумывать не будем сегодня. Вот, поэтому пополняется наша коллекция личного рода искусственных животных. Такая вот фишка у нашего подкаста. Ну, может же быть фишка у подкаста. Должна же быть хоть какая-то фишка у подкаста, правильно я говорю. Ну что, предлагаю начать. Я сегодня принес на обсуждение такие две новости, одна из которых затрагивает одну из прошлых новостей, из прошлых выпусков нашего подкаста. А именно мы обсуждали, что ОСАГО выкинули у нас из обязательных документов, которые нужны теперь для оформления автомобиля, да, там, или переоформления автомобиля. Так вот, Российский союз автолюбителей, он же не мог просто так отпустить это. Как это? Что это значит? Что, без ОСАГО все будут ездить? Значит, надо же как-то обратить внимание на этот вопрос. И что они предложили? Предложили штрафовать водителей каждый день за езду без ОСАГО. Тот самый Российский союз автостраховщиков РСА предложил Центробанку, МВД и Минфину начать штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер. Да, Игорек.
А почему этого не делали раньше?
Отличный вопрос.
Смотри, я как человек, который покупает страховки, который ездит на машинах, которые страшно ударить, у меня всегда был вопрос, когда их штрафуют и потом говорят, ну, в течение там 10 лет исправьте это. Да почему? Когда государство в этом случае сделало вообще вот все для того, чтобы было легко купить эту страховку. Хочешь, купи ее в онлайне, в офлайне, у барыг в переходе, хочешь, купи поддельную. Че хочешь, вот, ну, купи ты эту страховку.
Поддельную осуждаем, не покупайте.
Да, я шучу, страховку. Потому что и она ж нигде, ну, не пробивается. Поддельные страховки, это, ну, как бы срок.
Смысла нету в ней.
И смысл как бы в том, что это же, ну, не так много. И есть люди, которые говорят, я же езжу аккуратно. Я уже, наверное, все знают, я, если не в этом, то в других проектах точно рассказывал обо всех своих ДТП. И ни одно ДТП не было таким, что каждый раз, когда меня стукали, я не был виновником ни разу, но я был в ДТП 4 раза. И ни разу не было это так, что... А, вот тот вот парень мерзкой наружности, сейчас я в него въеду, врежу.
Обычный вторник, Игорь.
Ты думаешь, именно по наружности определяли?
Вы же понимаете, как это все проходило. То есть один человек там полез за книжечкой с дисками на заднее сиденье, повернулся, увидел, что машина его катится, вместо тормоза газ нажал. Я вот недавно рассказывал там, ну, фура, когда он вышел такой, о, мне дали прицеп с подруливанием, я вообще не знал, что это. И вот каждый раз это такие ситуации, когда не бывает, ну, историй по-другому. У меня знакомый был в очень сильной аварии, когда у ребят что-то случилось. Ну, видимо, это такая старенькая иномарка была. Они ехали с прицепом. Прицеп как-то начало подзаносить, сработал там АБС. Ну, то есть тормоза были исправные, но в него въехали. И въехали как бы, ну, километров, наверное, на 15-20 в час. То есть для машины это немало. То есть у него прям там бампера задние, фонари, крышка багажника. И при этом у ребят не было страховки. Они оплатили, все нормально, все хорошо. Но я сомневаюсь, что в этот день они такие... Сегодня надо упороть кого-нибудь. Прицепляй там какой-нибудь, Михалыч, прицепляй побольше туда, вот груза в этот прицеп. И побольше вообще прицепов нам. Явно
такого
не было.
Сколько можно максимально? 7? Давай.
Да, да. И смысл в том, что вот станица Динская стала местом ДТП. Ребята говорят, что проехали типа 80 километров, проблем не было. А вот здесь вот почему-то вот так вот произошло. Это же вы понимаете, что многие говорят, зачем это дорого? но есть транспорт. Ну, типа, ты же должен заправлять машину. Ты же должен, ну, делать какие-то штуки, которые законом положены. То есть, там, не отрывать выхлопную трубу, не высовывать конечности, не ставить мигалки. Ну, то есть, жизнь состоит из ограничений. То есть, ты же не можешь достать своего, там, Джесси Джонсона и трясти посреди улицы им. Ну, потому что это запрещено. Это я про половые органы. Диана смутилась.
Я поняла просто, о чем речь, поэтому, да.
Я просто вот понимаю...
Джесси Джонсон, теперь живите с этой мыслью.
Я пытался сначала сгладить, а потом думаю, ну, раз она все равно засмущалась, вернее. Вот. И я за то, чтобы страховка — это просто цивилизованная штука. Дорого не покупай и не езди на своей машине. Все.
На общаке есть.
Неважно на чем, езжай. Хоть на лошадях, хоть на велосипеде, но смысл в том, что почему-то вот только именно касательно этой вещи иногда возникает вопрос, а зачем я им буду платить? Да не плати. Не плати корпорациям нефтяным, что они тебе бензин продают. Не покупай запчасти, а то, что там автопроизводители заработают. Это странная логика, и я как человек, который живет в городской среде, который видит каждый день по пути домой там какие-то мелкие ДТП, да, это просто там коцки какие-то. Никто не заставляет покупать каско. Просто это же страховка вашей вот, ну, некой гражданской ответственности, что упоров мою машину, я как бы, ну, получу деньги. Если я, не дай бог, упорю вашу машину, ну, вы получите деньги. И независимо от того, какой у меня сейчас период в жизни, есть у меня деньги или нет денег, это просто, ну, как некая безопасность, это страховка. Ты просто спокойнее ездишь мимо, там, Rolls-Royce проезжая. Ты можешь даже газануть, а не отвернуть.
Ну, вот я чую сейчас в РСА прям люди такие, где? Найдите нам телефон этого парня. Мы хотим, чтобы он был нашим рекламным лицом. Все автостраховщики ищут Игоря Юрьевича, чтобы он рассказывал про них, вот как он сейчас говорит про страховку. Ну, на самом деле, что, рациональное зерно, Диан, признаем, есть, да, в речи, правильно? Вот. Ну, далее к новости опять вернемся, что инициативу объяснили эту, как я уже сказал, тем, что после того, как власти убрали полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля, единственным способом контроля за наличием страховки осталась проверка документов во время остановки авто сотрудниками ГАИ. Соответственно, тоже не вариант, поэтому надо автоматическую фиксацию в этом случае применять. Значит, штрафы за езду без ОСАГО будут накладывать на водителей не более одного раза в сутки. Но ограничений дней в месяц не предусмотрены. То есть, как пишет Лентач, водители без ОСАГО в месяц могут налутать штрафов на 25 косарей. Вот это что разовый штраф 800 рублей за езду без страховки. Вот. Поэтому, если у вас есть автомобиль, прежде всего для своей безопасности и для своих, для минимизации своих потенциальных трат, купите ОСАГО. Да?
Да, как минимум.
Как минимум. Вот.
А как максимум еще и другу своему купите.
Да.
Кстати, а
чтобы как в Телеграме было, знаешь, подарить премиум только, когда где-то покупаешь через тенек страховку, там, подарите страховку. Сегодня у Паши день рождения, подарите ему страховку на его Kia Rio.
Я вот...
Блин, классно.
Интересный момент. Я никогда не задумывался, а что если у тебя 2-3 страховых... А, ну да, ты же все равно с одной, да.
Не, ну ты в целом можешь иметь один ОСАГО и один каско, я ж насколько
нет, помню. Нет, если у меня будет 4 ОСАГО, но я понял, что это не... Но если подать вот одновременно в одну и ту же секунду по доверенности и попросить супербыстрый расчет за супермаленький... А, ну да,
согласиться на все. Да, хорошо. Да, все там с износом, да. Перечисляйте деньги мне. Вот, ну, а вообще, как бы, без аварийной вам езды, друзья, зачем вообще это надо? Ну и еще одна новость, она мне показалась забавной, на телеграм-канале «Кровавая барыня». Небезызвестная Ксения Анатольевна опубликовала.
Да, конечно, она сама опубликовала.
Ну, не знаю кто, но тем не менее. Значит, в Госдуме отчаянно продолжают заботиться о демографии и народонаселении. И, значит, собрали там 8 июля круглый стол на тему «Участие отцов в воспитании и развитии детей. Актуальные проблемы». Так называлась, значит, их встреча. И в ходе этого заседания...
Ланселот там и остальные за круглым столом.
Нам бы вообще говорить про это, да? Так вот, в ходе данной встречи депутат Олег Матвейчев объяснил, почему в стране растет количество разводов. А все дело в том, друзья, что психологи, инфо-цыгане рассказывают женщинам про нарциссов, токсичность и абьюз. А это сплошь иностранные термины, и, соответственно, использовать их нельзя. Пудрят
какой-то,
мозги, значит,
какой-то
бабочка.
Абьюз, если честно.
Далее вот его прямая речь.
Нарциссический абьюз.
Когда я сегодня вижу, как огромное количество инфо-цыган, как будто все клонированные из одной бочки со словами «манипуляция», «токсичность», «абьюз», «газлайтинг», «нарцисс» промывают мозги нашим женщинам, я абсолютно не удивляюсь, что 80% разводов по инициативе женщин происходит.
У меня...
И в этот, подожди, я тебя перебью, в этот момент инфо-цыгане такие, да, блин, ну вроде ж договаривались.
Да только ж нормально же, вот только Лерчик развелась с мужем своим, сегодня
договорились же, что цыган, вот, и сами цыгане такие, да что ж такое?
А мы при чем?
При чем тут мы?
Мы вообще этим не занимаемся.
Вас же попросили не вмешивать нас сюда. И все, да, продолжай.
Короче, есть какая фишка. Если анализировать всех блогеров, которые так или иначе касаются темы популярной психологии, в чем этот чувак прав? Действительно, всякие темы, которые типа «как распознать нарцисса» или «как понять, что ты живешь с психопатом», они...
Блин, давай ты будешь записывать такой блог, где ты в таком стиле будешь. Это как обозначить? Что там сегодня у нас?
У наших психопатов.
Да.
В общем, в чем суть? Эти темы, они очень хорошо делают просмотры, и действительно, каждый второй вот этот околопсихолог, психологическое образование профессиональное, которого нельзя проверить, они публикуют эти видео в основном на тему нарциссы, абьюзы, арбузы, психопаты и прочее, прочее.
Манипуляции, газлайтинг.
Блин, это я.
История просто в том, что, во-первых, не всегда симптоматика, которая ими озвучивается, она имеет отношение к диагнозу. Да, во-вторых, тут история в том, что люди, которые смотрят эти ролики, они зачастую короткие в формате рилсов или там чего-то, да, на 15 секунд и немножечко больше. Они не понимают, что перечисленных признаков недостаточно ни для диагностики, ни зачастую для... Как, это не всегда служит поводом для обращения к психиатру, потому что это может быть, например, просто акцентуация характера. То есть не все проявления нашей личности так или иначе являются свидетельством наличия какого-либо заболевания. Вот. И по большому счету, например, какая-нибудь девчуля смотрит какого-нибудь психолога, который ей... мила моя, смотри, достаем листочек, да, сейчас будем записывать, где там этот арбуз у тебя, да, в семье, смотри, да, вот. Ты ему говоришь, он сразу не делает арбуз.
Делаем выводы, да, девочки.
И вот оно вот все такое, вот эта вот девочка, да, которая вроде как хочет строить, да, какие-то даже нормальные отношения в своей жизни, она вот этих тикетоков насмотрится.
Этих ваших.
Этих ваших. И чувак даже может быть нормальный, он обычный и вообще не вдупляет, что он не так сказал. А она уже себе накрутила, что он нарцисс, арбуз и прочее, вот эти все какие-то штуки, и в итоге действительно не может строить нормальную коммуникацию просто потому, что она...
Но происходит самое главное.
Путает,
она уходит,
клинику.
Даря свободу. И человек, наконец-таки, начинает дышать полной грудью.
Нет, он смотрит такие сейчас... же видео и думает, господи, какая больная баба.
Ты сейчас должен брошюрку, где ярко люди с животными нарисованы, вот так вот протянуть и сказать, знаешь, приходите к нам на собрание.
Вот знаешь, на самом деле, я как, может быть, кто-то не знает или не помнит, я по образованию врач, психиатр.
Конечно, все помнят. Нам под прошлым выпуском написали, кто о чем, а Игорь о медицине, как всегда. Поэтому все уже помнят, Игорь.
Серьезно?
Да.
Странно, я не видел такого комментария. Так вот, в общем-то, как у него лапы складываются, забавно. А если кто вдруг смотрит не видеоверсию, я жмякаю паука. Паша. Я жмякаю Пашиного...
Это Дианкин-паук.
Я жмякаю...
Очень ужасно.
Так, в общем-то, смотрите, какая штука, что... В целом, когда-то я приобрел критическое мышление и не остановился. Вот наши соведущие...
Ты про эволюцию сейчас рассказываешь?
Я не остановился в своей критике, да, я продолжу.
Все примерно знают, что иногда, ну, почему-то мне говорят, что Игорь, нет, мы это вырежем. И вот в целом, мне кажется, что нужно быть немного, ну, знаете, недалекого ума, что ли, чтобы верить всей поступающей информации. Ну, то есть, некоторые люди бывают... Пусть, хорошо, давайте даже представим, что он абьюзер. Некоторые люди воспринимают, знаете, мир не то, что таким вот двухцветным, а что вот либо Пашка абьюзер, либо нормальный, идеальный. Он может абьюзить тебя просто вот, ну, в каких-то миниатюрных ситуациях. Это может проявляться как какие-то, ну, свойства и черты его характера. Но при всем при этом он не перестает быть прекрасным человеком. Это можно сравнить, как вот, знаете, есть люди, которые очень много шутят и все превращают просто в какой-то вот, ну, условный фарс.
Это я сегодня превращаю свою жизнь в анекдот, просто день прошел зря.
Вот, нет, я про другое, что вот ты, допустим, ему говоришь, надо серьезно поговорить там, к примеру.
Но у человека
да.
Это защитный механизм, я понимаю.
Да, и при этом человек может быть ответственным, человек может быть там внимательным, человек может все это делать, но когда ты...
Но на приколе.
Но он настолько на приколе, что ты его начинаешь воспринимать как некого шута и клоуна. И очень сложно по вот этому параметру понять, какой это человек. То есть, когда мы видим, что перед тобой просто кто-то шутит, это значит, что он просто шутит. Если на тебя кто-то надавливает, мы видим только то, что он на тебя надавливает. Остальные вещи должны рассматриваться, ну уж очень сильно в комплексе. И действительно невозможно, что если кто-то что-то не делает, может быть просто потому, что у него, я не знаю, может он в коме впал. Ну типа ты его просишь, он не делает. Есть же такой параметр. То есть по умолчанию мы видим только то, что ты его просишь, а он не делает. Причины могут быть разные. У него может быть стресс на работе, и может быть стресс действительно настолько сильный, что он приходит в оцепенении такой: ипотеку платить нечем. Она делает мне мозги. Машина. Знаете, там явно есть трамблер. Я не знаю, что это такое. Слушай, трамблер глючит в машине.
Слушай, ну это же не остаток коммуникации, потому что люди просто друг друга не понимают, потому что если... Ну, как? У меня вообще есть предубеждение, что нет такой истории... Вот пилить кого-то, мне кажется,
у него аденома пилить... простаты.
Спасибо, что ты обнаружил, доктор Игорь. Господи, про что я говорила? Я говорила про то, что мне кажется, что пилить кого-то в целом, наверное... Не слишком реально, то есть это тоже какой-то недостаток общения, потому что мне кажется, когда тебе говорят, что ты кого-то пилишь, получается просто, что ты не слышишь, что человек тебя сейчас не воспринимает, и тоже в штыки как бы и повторяешь, тебе хочется, чтобы сделали то, что ты хочешь. А с другой стороны, человеку кажется, что как-то вот с другой стороны не понимают, что я понял, но прямо сейчас не могу, и продолжают капать на мозги. Вот как же так?
Знаете, еще нужно вот здесь... Очень прям важный параметр, что с разными людьми один и тот же человек проявляется по-разному.
Абсолютно.
Однозначно.
Это, кстати, крутая мысль.
В моей жизни
вот недавно читал, что
были
ты
люди
для каждого разный.
Да.
Ну, типа, у тебя есть какая-то картина себя, и ты в ней один. А для твоих коллег,
да,
для твоих друзей,
да,
просто для каких-то,
да,
приятелей, ты абсолютно разный человек в,
да,
разных ситуациях. Это, блин,
в моей жизни
так
были
круто осознать это, если честно.
Как много Паш на самом деле живет.
Да,
вообще.
В моей жизни были партнерши, которые считают меня самым чудесным человеком. Были и те, кто желают мне смерти, а я желаю смерти тебе. Вот смысл
Извиняюсь,
в том, что...
Нервный смех.
Какой личный посыл только что был.
Вот. Смысл в том, что это действительно, ну, как бы, знаете, всегда по-разному. И вот тут не угадаешь. И впихивать это, знаете, на какие-то вот отклонения, я бы подводил черту и говорил, что вот человек абьюзер, если вот это качество проявляется у него ко всем. То есть вот как, допустим, Паша добрый, то есть мы когда начинаем затрагивать темы какой-нибудь вот, ну, жести расчлененки, он постоянно закрывает глаза и такой: бог мой. Хотя есть люди, и он работал с клиентами, ну, назовем их так, с застройщиками. И есть люди, которые явно до сих пор желают Паше, ну, котла.
100%.
Хотя это один из добрейших.
Котлована, я бы так сказал.
Именно того, который они и купили, да?
Это очень плохо, да.
Вот. И, знаете, есть такой момент, что можно сказать, что это злодей, да? Но человек действительно, ну, не понимал, может быть, до конца, или понимал, но... Ну, вы же понимаете, как это работает. То есть вот именно по вот этой причине я сейчас ни капли не оправдываю, но есть врачи, к примеру, которые делали там эвтаназию запрещенную и объясняли это тем, ну, гуманными целями, что человека не спасти, он мучается каждый день. И вот начинается вот этот спор моральный и, как я, как
и уголовно-правовой.
Да, да. Он поступает, я его ни капли не оправдываю в плане закона, то есть так делать нельзя. Но когда даже сами близкие говорят, что да, мы понимаем, что это облегчит просто страдания, как ловко я перевел тему на такую сложную.
И вот... Ну, возвращаясь все-таки к новости, получается, Олег Матвеевичев-то не так уж и не прав. То есть он, может быть, формулировку выбрал, не самую удачную такую, ну, кликбейтную слегка, но по факту он дальше говорит о том, что, ну, нельзя вложить. То есть... Очень точно Диана описала, он в целом такую же мысль продвинул, что просто оперируя вот этими там пятью понятиями, манипуляции, абьюзер, есть... газлайтинг и всего остального...
В каком-то смысле, если, может быть, он даже не так уж и не прав, называя их инфо-цыганами, потому что, как бы, просматривая блогеров в интернете, вы не всегда можете проверить какой-то
Докупить. Ты хотела сказать, докупить их курсы? Можно по моей реферальной ссылке?
Вы всегда можете проверить их документы, что это действительно врач.
Человек с профильным образованием.
И даже если это человек с профильным образованием, что он действительно хороший специалист и хороший врач, потому что документы не всегда об этом свидетельствуют.
Да.
И тоже врач же для всех хорошим быть не может. Сколько у нас есть вариантов, когда, да, человек, там, скажем, спасает жизнь, а потом какой-то один раз у него либо не получилось, либо там с пациентом он подцапался, и все, он уже там врач народа, и все на свете.
Касательно врачей, у меня есть еще один момент, который тоже, эта мысль неплоха. Вот если вы утром выходите на улицу и видите, как убираются плохо уборщики, вы приходите в школу и видите, что, допустим, ваших детей не очень качественно учат, а повар в том месте, где вы покупаете иногда еду, косячит. Почему-то отношение такое, что врачи – это люди, которые никогда не ошибаются, и среди них нет говнюков.
Ну, здесь большая беда, извини, что я тебя перебиваю, же в патерналистском подходе между врачом и пациентом. То есть врач воспринимается как субъект, обладающий исключительными знаниями.
Вот этого нет. Они такие же мудаки бывают. Он вполне может иметь медицинское образование. Он
стаж.
Может... Стаж. И он будет продвигать какие-нибудь условные БАДы.
Чистка от паразитов.
Чистка от паразитов, да.
Фуфламицин и все прочее.
Он, да. Мы не будем называть сейчас эти препараты на букву А, которые и так все знают, что его что пей, что не пей.
Автомобиль.
Да. Вот. Мы не будем говорить о том, что есть очень много процедур, которые до недавнего времени и до сих пор еще прикрываются там медицинской страховкой. И из всех из них я бы сказал, что массаж точно не вредит. А вот всевозможные, вот, знаете, физиопроцедуры...
По-разному.
По-разному, да. Mm-hmm. То есть не всегда они работают абсолютно. А между тем врачи продолжают говорить о том, что да... Помните, как мы в детстве дышали, вот конусом сворачивали трубочку и вот этой вот радиоактивной взвесью?
Но при этом же есть, например, моменты, когда, скажем, какой-нибудь... Не буду называть конкретное лекарство, да, но условно говоря, что вот лекарство с недоказанной эффективностью и по-хорошему лечить им нельзя. Но, например, я обсуждала это с несколькими врачами, с которыми я лечусь. Они говорят,
аспирин.
Они говорят, нет, это был не аспирин, но они вот говорят, что вот, да, говорят, мы понимаем, что не хватает доказательной базы. Но у нас, например, в моей практике по выборке пациентов там 8 из 10 помогает. Хуже не будет. Давайте попробуем. И ты действительно думаешь, ну да, почему бы и нет, если как бы у практики у врача помогает, и если хуже от этого не станет, почему нет? То же самое со всякими этими физиопроцедурами. Если тебе в процессе ногу не сломают, то ну какая разница?
Но
почему бы и нет?
Смотрите, почему бы и нет здесь тоже? Вот я буду спорить до последнего. А как ты определишь, что этот врач не ангажирован И как ты человек...
Никак. Скорее всего, врач будет ангажирован в фармацевтической компании. Да. Я отдаю себе
я
в этом отчет.
Я недавно прочитал в интернетах байку вот эту очень смешную, когда, ну, типа, мама пишет, что мы с ребенком вышли от доктора, и сын маленький спрашивает: мама, а почему нам доктор выписал те же самые лекарства, которые написаны у него на халате? Как так совпало?
Да, да. Вот здесь очень такой интересный момент, что вы понимаете, что есть врачи, и вот в твоем совете есть, опять же, вредная часть для несведущих людей.
Угу.
Как определить, что условный антибиотик – это хорошо, а фиточай – это плохо? То есть, если тебе врач говорит, вот, вот сейчас я тут привезла из Канады, к примеру, лекарство, которое у нас не найти, а ты его заваривай 3 раза в день вот в этих пакетиках, выпивай, и все будет нормально. И продает тебе фиточай из брусники какой-нибудь. Не знаю, бывает такое или нет.
Ага, и я, вот, я пью, а, в
где-то какой-то,
в бобра.
Какой-то маркетолог начал судорожно записывать сейчас на этих словах. Фиточай из брусники, поехали.
Ну, слушай, у меня есть немножко другая практика. У меня на предыдущей работе я тоже много коммуницировала с врачами, и в том числе, например, с... ребятами из сообщества онкологов, которые у нас продвигают курсы, на которых врачей учат в том числе общаться с пациентами. Да, и наоборот. Они говорят, что у пациентов часто бывает такая история, что они приходят и говорят: вот, я прочел про чай из брусники из Канады.
Угу.
Помогает, все дела. И они говорят, сложность в том, что нельзя и не надо говорить человеку, что он дурак.
Да почему не надо? Почему?
Нельзя говорить человеку, что он дурак. Потому что... доверие же рушится, и он не будет тогда лечиться нормальным. Нужно сказать: вы молодец, что вы изучали свой вопрос, все дела.
Но вот. Вы дурак и не доучили.
То есть, ну, правда, он говорил там не про чай, а про бобровую струю, да, оно немножко, вот, вот оно немножко в примере более
остро. Бобровая
остро.
Струя – это вообще офигенно, ребят. Пейте, заваривайте 3 раза в день.
Я вообще заваривать надо. Что это за жизнь? У нас вот в другом подкасте, мы в этом живем, есть локальный мем «Здоровье много лет». И вот когда, ну, какой-то фуфломицин, типа, мы вот употребляем вот эту фразу «Здоровье много лет». В одно слово пишется вот это. От всего, знаешь, лекарств.
В большей степени не про волшебную таблетку, а про вспомогательную терапию в большей степени. Потому что, да, мне кажется, что когда дело доходит до каких-то серьезных болящих, конечно, никаким фиточаем и йогами лечиться нельзя. У меня была такая знакомая, тоже на прошлой работе, хотя мы с ней обе работали, да, в компании, которая так или иначе касалась медицины. Но мы с ней дружили в каком-то смысле, ходили в одну сторону домой. Вот, она меня еще после этого на свою свадьбу пригласила, понимаешь, великолепное ощущение стоять.
Причем с тобой.
Находила, получается.
Находила на приглашение на свадьбу. Вот, и она вроде человек образованный, но она ко мне говорила, говорит, вот, у меня проблема с желудком, я обратилась к одному аюрведисту.
О, вау.
Да, и вот стою на голове, все дела. Я вот иду рядом с ней, думаю, ну, ты же работаешь в компании, которая пропагандирует доказательную медицину, да, вот, а здесь аюрведы, и ты так серьезно, что он не понимает по-русски ни бельмеса.
Угу.
Вот, но мы уходим.
И я в целом тоже не понимаю, что он мне говорит.
Он там мне прописал какие-то травы, и ты идешь, думаешь, господи, прости. Я надеюсь, на свадьбе на твоей этого аюрведиста не будет, как специального гостя, я не знаю, что можно от тебя ожидать.
Передай привет.
Уже нет, мы уже не общаемся, я надеюсь, что у человека все хорошо, она здорова, и, возможно, ей действительно все эти аюрведы помогли, но она дошла до гастроэнтеролога. Так или иначе, я надеюсь, потому что оно дешево.
Вывод какой из этого всего можно сделать? Значит, правда, если это самый классический инфо-цыган в классическом смысле этого термина, наверное, не стоит уповать только на его мудрые советы и обратитесь к специалисту, если у вас есть какие-то проблемы с абьюзом, газлайтингом и же с ним.
Боже, я теперь представила на инфо-цыган. Вижу, абьюзит он тебя, вижу.
Ой,
так не вижу.
Да, поэтому изучите, к кому вы обращаетесь, какое у него образование, какой опыт, и только тогда это возымеет какое-то положительное действие. Вот так.
А еще не откладывайте вот ту мысль далеко, что настоящая проблема именно в вас. Что человек, может быть, и не абьюзер, а может быть, вы слегка...
Да, в расследовании преступлений главное не выйти на самих себя. Игорь Юрьевич, спасибо за это ценное замечание.
Ни разу не встречал пациента, который бы сказал:
это из-за меня.
Это из-за меня. И я вот опроси 140 миллионов россиян, или сколько там нас, 150, 160?
Ну, у меня тут с тобой могу поспорить.
Ну, половина будет просто с подавленной самооценкой. Я боюсь, о да, я проблема из-за меня.
Не, ну просто, а если мы возьмем ситуацию, знаешь, ну, процитирую одного стендапера, который я смотрю, знаешь, ситуация из серии «Это не я громко топал, это ваш пол скрипел все это время». То есть бывают же и такие ситуации, когда человек очень долго уверен, что проблема в нем, и он косячный, все дела, оказалось, ну, просто он нормальный, просто, может быть, не в том месте, не с теми людьми. Действительно же так бывает. И они тоже неплохие, но просто вот они мэтча нет.
Но в любом случае, в ситуации каждой надо разбираться досконально, индивидуально и профессионально. Диана, пожалуйста, что за новость?
Так, ну, Игорь Юрьевич тут упомянул врачей, учителей и прочих, так что я сегодня с новостью, которая как-то плавно из этого вытащит, про то, что в России предложили установить минимальные зарплаты учителей вдвое выше МРОТ. Вот, новость для меня в каком-то смысле актуальная, потому что у меня много друзей, которые работают преподавателями, там, средняя, младшая школа. Поэтому меня заинтересовалось, полезно смотреть, что же там предлагают. Так вот, нижний порог зарплаты учителей в России необходимо поднять до 2 минимальных размеров оплаты труда. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Кибаддинов. Его слова приводит РИА Новости. Он говорит, что в разных школах и регионах труд педагога оценивается по-разному. Так, в 2023 году средняя зарплата педагога в Ульяновской области составила чуть больше 36 тысяч рублей, а в Москве она была почти втрое выше, более 100 тысяч рублей за ту же самую должность, те же самые компетенции. Ситуация, когда учителя получают зарплаты ниже минимальной, недопустима, ответил сенатор. По его словам, все виды выплат должны быть понятными и прозрачными и приведенными к единому стандарту, установленному на уровне правительства. Замминистра образования Татьяна Васильева добавила, что работа по внедрению единых подходов к системам оплаты труда педагогов еще не завершена, и контрольное управление президента Российской Федерации, срок исполнения этого самого поручения продлен, и пока, конечно, не очень понятно, когда это все будет происходить, но, в общем, планируется поднять зарплаты примерно где-то до 26 года потихонечку, полигонечку по регионам. Не уверена, что оно выровняется с Москвой, скорее всего, Москва опять-таки перегонит. Но планируют, я так понимаю, таким образом бороться с дефицитом кадров, потому что педагогов не хватает, и даже если мы игнорируем и не берем во внимание инициативы вроде «Учитель для России», где там молодые педагоги разъезжают по маленьким городам и селам, да, на большие зарплаты относительно преподают, учителя получают позорно мало. Действительно, это позор и учителя, и воспитатели. Кстати, для меня очень странно, почему в законопроекте не фигурируют воспитатели, которые получают вообще сущие копейки. Поднимать зарплаты надо, и, возможно, это действительно поможет как-то справиться с дефицитом кадров, потому что у меня вот сейчас младший брат в школе, и я могу действительно сказать, что преподавателей не хватает. А молодые преподаватели, у него была классная руководительница, они уходят в частные образовательные истории, и даже не потому, что там школа какая-то не такая, что дети бесят, эти 30 человек, там несколько потоков.
Частные, это те же самые будут, по большому счету дети.
Да нет, суть в том, что учителю тоже хочется кушать хлеб с маслом, понимаешь, а не голый чай пить. Ну вот элементарные какие-то такие вещи.
Но тут еще проблема же с вот этими бесконечными отчетами, бумажками и же с ними, которые, ну, да, просто да. Всякие разумные пределы уже превысили и практически никакой ценности, ну, либо имеют ее минимальную, либо вообще никакой не имеют, но, тем не менее, как бы присутствуют в этой всей истории. И меня еще очень пугает, а не получится ли точно так же, как с поднятием зарплаты медикам, когда люди говорили, ну вот, да, сказали поднять зарплату, что сделали? Урезали все премии и на ту же сумму подняли зарплату, и стали мы получать то же самое.
Такое. Ну, как приводит, опять же, лента, где я нашла, опрос Superjob показывает, что большая часть опрошенных считает, что достойная оплата для учителя начинается от 95 тысяч рублей.
Ну, согласен.
Вот как-то так. Но при этом у мужчин она уже по факту тысяч на 10-15 больше, чем у женщин, но это, я думаю, исключительно в силу того, что мужчин в педагогике меньше, их пытаются в большей степени удержать. Это, ну, к бытовому вот этому сексизму, это не имеет, скорее всего, никакого отношения.
Согласен с тобой по поводу воспитателей, потому что у меня сестра работает воспитателем в детском саду в маленькой станичке Краснодарского края. Зарплата там, ну, что-то порядка 40 там, с чем-то тысяч. Это с учетом того, что она ведет две группы. Ну и то, что она рассказывает, это, ну, идеально, очень сложно. Я не знаю. Я считаю, что я там коммуницирую по своей профессиональной деятельности, юриспруденции, да, не с самыми иной раз приятными людьми. Но что творят родители, как вообще построен процесс? Ну вот, поменялась же эта парадигма. То есть, когда я был маленький, если там воспитатель в детском саду или учитель в школе скажет, ваш Паша накосячил, получит звездюлей Паша. Ну, к воспитателю и преподавателю претензий никаких
сейчас,
не будет.
Да, сейчас
ситуация сейчас обратная.
Какая-то очень странная система, что очень много почему-то претензий к педагогам и к воспитателям. И при этом ты какая-то такая, вот наблюдаешь, особенно за младшей школой, такое чувство, что у них у всех есть запасные дети, я не понимаю. Не, ну, знаешь, этот ребенок бегает, носится с чупа-чупсом.
Падает, оно ему протыкает.
Да, да, оно может вот так вот произойти.
Ну, ребенок же до какого-то возраста, это же просто, ну, человек, который всяческими образами пытается самоустраниться из этой жизни.
История в том,
нет?
Что как будто бы получается, что человек, он получает копейки, а к тебе за эти копейки еще с какой-то претензией, что
да.
ты еще что-то
ты
должен,
знаешь?
И ты такая, как-то вы моего Семочку в попу не целуете, а он такой, ну, да, залез под стол и кукарекает.
Ну, что такого?
А он не имеет
он
права.
Он так познает
он
мир.
Творческая личность.
Абсолютно.
Да,
пусть вот. Кукарекает. А касательно учителей, я как-то слушал одного азиатского чиновника, казалось бы, зачем мне это делать, но я это сделал. Вот он говорил такую штуку, что для того, чтобы поднять вообще в целом уровень жизни государства, нужно попытаться сделать там побольше умных людей, и мы начали с того, что мы там в 10 раз подняли оплату там учителей и прочее, прочее. Это вызывает к тому, приводит к тому, что очень многие люди хотят идти в преподавание, потому что это не слабенький бонус. У всей вот этой вот машины обучения появляется возможность выбирать лучших. Они выбирают лучших, ставят их на свои вот, ну, места. И получается следующая история, что у тебя лучшие учителя, которые пытаются дать знания детям, ну, уже потом и студентам. То есть, если вы посмотрите на то, кто учит вот в самых первых и топовых вузов мира, то вы увидите, что это действующие там какие-нибудь бизнесмены, ученые и прочее, прочее. То есть, это, ну, не просто преподаватели, это люди, которые преподавание совмещают еще с чем-то.
Которые знают, чему они учат.
Да. И вот...
О чем это все?
История в том, что, ну, тут, знаешь, тут справедливости ради, я как-то увидел ребят, которые... Я вот, знаете, Гарвард, Кембридж, все вот эти штуки у меня слились воедино, и я как-то читал статью, и человек говорит, что, ну, типа, я попал в преподавательский состав, может быть, это даже Йель был, ну, не суть как важно. И он говорит, мне не имеет смысла жаловаться на жизнь и брать вот этот грант в 50 тысяч долларов, потому что мой ежегодный доход от этого университета составляет около 800 тысяч долларов. Угу. Я такой, простите?
Угу.
То есть 70, там, условно 70 тысяч в месяц ты получаешь вот за вот это, а потом, как оказывается, что действительно там платное, очень дорогое обучение, что у них есть гранты от разных компаний. Ну, я не знаю, какой интерес компаниям, как бы, ну, спонсировать этот университет. Что-то получает государство, вернее, что-то дает государство. И получается так, что этот ученый получает 800 тысяч долларов. Это же, ну, вы представьте, какие это деньги. То есть, чтобы было понятно, это в районе, наверное, 75-70, да, миллионов рублей. То есть, сумма крайне немаленькая просто за вот то, что ты преподаватель. Скорее всего, сейчас в России может показаться, что у нас там есть ребята из Академии наук там, или какие-нибудь ректоры, которые получают не меньше. Но давайте так, это скорее исключение, нежели это, ну, просто рядовой учитель. Но я думаю так, что если бы рядовому учителю, я, может быть, сейчас ошибаюсь, я не сведущ в управлении там страной, но если мы, допустим, учителям и врачам, как мне кажется, это, ну, основные просто вот, ну, некие блага, предлагаем зарплату вот в 10 раз выше рыночной и говорим учителю, что ты теперь будешь получать там условно не 50, а 500 или 600, это как раз-таки может, вот знаете, есть вот эта штука, там, учительская, там, я не знаю, миля, или как это называется, учительский гектар, ну, когда ты можешь переехать в какой-то...
Сельский учитель.
Да, земельный учитель, ну, что-то
или
какая-то...
Вот, ты
ну,
не
вот
про это... эту программу говорил? Учитель для России, да, когда... земский врач, это для медиков программа была, вот аналогичная.
Смысл в том, что, да, их призывают уезжать, как бы, ну,
но,
на...
Ну, кстати, извини, я перебью тебя, я слышала отзывы многих врачей, и они даже делятся, что как... Даже суммы, к сожалению, не всегда окупают. Они говорят, потому что не все представляют, что такое уехать в глубокое село, там, на несколько сел, работать фельдшером. Они говорят, в условиях, когда у тебя там нет кареты скорой помощи, штата работников, или свободного доступа к лекарствам. Они говорят,
а теперь представь, что тебе нужно какое-то конечное количество врачей и какое-то конечное количество, то есть рынок выровняет, и какое-то конечное количество учителей. То есть он начнет выравнивать тем, что, допустим, на медицину у нас сейчас есть, ну, как бы, аналог, это частная медицина, то есть она развита во всех там городах, больших, маленьких. И вот здесь, как по мне, уже, наверное, будет сложнее выровнять зарплаты. Но сферу преподавания практически полностью, ну, монополизирует в хорошем смысле этого слова государство. И если оно предлагает учителям по 500 тысяч, ну, вот давайте представим жителя Краснодара. Он пошел устраиваться в школу номер там 37, 73, 106, и везде учителя есть. Но есть учителя, есть место учительское, где-то там вот в глубокой станице, там село Пятихатка. Он едет и пытается устроиться туда, потому что это полмиллиона в месяц. И вспомните, почему это... Вот я считаю, что почему это сработает. Потому что я прекрасно помню вот это милицейские, полицейские переделки. Помните, когда была... Как это правильно назвать-то?
Реформа.
Реформа, да-да-да. И милицию переименовывали в полицию, и заодно им подняли очень сильно зарплаты. И вспомните, как это было, когда у полицейского от 40 тысяч рублей. То есть по городу у нас тогда средняя зарплата была там в районе 12-15 тысяч. Это был там, ну, какой-нибудь 2005 год, то есть уже 20 лет назад. И тут у полицейских там 40, 50, там 70 тысяч. И многие такие, что я здесь работаю?
Сотрудники МВД, которые нас смотрят, а так же и осталось.
Да, да, вот оно в том-то и дело, что, понимаешь, у них тогда прошел дефицит кадров, потому что очень многие люди, которые, ну вот, знаете как, у него есть там юридическое образование, да, он там что-то делает, но работает условно в такси или курьером, потому что просто это выгоднее. И тут ему зарплату ставят в 3 раза выше рынка. Он говорит, конечно, пойду, вспомню то, на кого я учился, и пойду. Я ни капли не принижаю, вот, ну, условный частный извоз, я ни капли не принижаю курьеров. Но давайте так, это же вещи, которые никак не работают на перспективу, то есть ты не делаешь себе карьеру, ты не...
Мне кажется, здесь еще история, извини, я тебя опять перебила, прости, пожалуйста, про
нормально.
Квалификацию и количество затраченных усилий для того, чтобы получить это рабочее место, это же тоже должно играть какую-то роль. Ну, условно говоря, например, если мы говорим, скажем, что человек, который получил высшее образование, пошел работать, например, получает 40, и 40 же получает бариста, который варит кофе. По большому счету, человек мог все эти годы универа просто, ну, не тратить,
да,
и то же самое,
да,
пойти варить кофе.
И вот у меня есть история очень хорошая, байка, знаете, просто городская такая. Заказал себе еду из Бургер Кинга, это не реклама. Привезли Бургер Кинг, мотай на ус. Приезжает ко мне мужчина лет, наверное, 60. А есть такой момент, что в приложении написано, типа, велокурьер. Ехать ко мне велокурьеру, ну, наверное, километров 10-12. Я смотрю на улице 30...
Сколько ждал вообще
30,
этого,
ну, километров, ну, давайте, около 10, да? То есть, я, чтобы было понятно, если вы из Краснодара, хотя вряд ли, вот от Красной площади, это торговый центр, до вот того места, где я живу, это там западный обход, ну, не меньше 8 километров для того, чтобы проехать. Это просто, знаете как, это объездная трасса, поэтому это расстояние не сильно страшное. И я примерно понимаю, что это велокурьер, что он будет ехать минут 20, наверное. Через там 5-7 минут звонит, выходи. Я смотрю на карте, рядом. Думаю, ну, наверное, на мопедике. Я выхожу и говорю, а там, ну, такой не дедушка, но мужчина в возрасте. То есть там, ну, может, 55-60. И я говорю, как вы быстро? Он говорит, Да вот, наконец-таки там дождался с Алиэкспресса, собрал себе. И у него электробайк, который, знаете, вот велосипед, ну, не супер дряхлый, но и не новый. То есть, условно, его можно сравнить с каким-нибудь там 2018 года, как это, Stealth наша, по-моему, русская компания, которая производит велосипеды. То есть, это...
Какого там 18-го?
То есть, это, знаете, такой, ну, вот, низкий сегмент. Uh-huh. Да, он как бы там целехонький, но мужчина собрал. И, знаете, это не просто вот он купил какой-то готовый сетап и установил себе, а у него батареечки очень красиво обвязаны вокруг рамы, у него стоят там редукторы, переключалки и прочее-прочее. И я говорю, ну, тоже полезно, типа, зарядки надолго хватает? Он говорит, слушай, ну, я как бы там работал в строительстве инженером, там, чинил там трактора, еще что-то. Он говорит, я вот, ну, вот это купил и сделал так, что, он говорит, я здесь живу как бы недалеко у себя по району катаюсь, резервную батарею включаешь и хватает вот резервной-то типа на 10 там, километров до дома доехать. И показывает, эта батарейка, знаете, такая, ну вот прям реально маленькая. Вот, а так он говорит, у меня он выходит типа, ну вот от 40 до 60 в зависимости там от скорости вот этого. И понятно, что ничего суперсложного в этом нет. Но я к тому, что этот мужчина вполне бы мог там идти в компанию, которая там условно производит электровелосипеды, объяснить, что можно там под сидушку прикрепить там резервную, которую ты там принудительно включаешь, чтобы она не разрезала. Ну, то есть, знаете, вот какие-то инженерные инновации, то есть я сейчас, знаете, как может вам действительно показаться, что ну что такого, купил на Алиэкспрессе. Но это было сделано, знаете, вот слабо отличимо от заводского изготовления. То есть это было просто вот эстетически красиво. И видно было, что если бы это собирал, к примеру, я в первый раз, то я бы где-то что-то бы не учел. А вот он все это учел, и он все это сделал. И вот вопрос в том, что если бы ему платили на каком-то условно вот инженерной работе, или взяли бы его из-за возраста, ну, то есть взяли бы, несмотря на возраст, ему бы платили больше, чем курьеру, он бы, наверное, бы пошел туда. Но, скорее всего, ему сказали там, ну, что там, Татошка, тебе 55? Никак. Сколько ты там хочешь? Там 60, 70, 80? Там 35 есть. И человек там, ну, идет крутить, там, ну, понятно, что крутить с помощью электродвигателя, но идет крутить педальки. Это не классно. И не классно, вот как раз-таки я пояснил, почему. Что его продукт, который он делает, он же, ну, не имеет никакого срока годности. То есть это просто вот разовая услуга. Она, то есть если бы этот инженер там проектировал бы мост, который бы служил столетиями, есть какое-то наследие его трудов. А здесь же это просто вот какая-то такая... Жалко людей, которые теряются. То есть не... работа-то неплохая, но, как по мне, эта работа все равно должна быть временной. То есть пока что, ну, это не постоянно. Все, вот моя точка зрения. А учитель – это как раз-таки человек, который может работать на перспективу. Знаете, как в детстве у всех же было, когда учителя говорят, вот, ко мне приходил там вот ученик и говорит, спасибо вам, какая-нибудь Светлана Павловна, за то, что научили меня русскому языку. У меня, к сожалению, учителей таких очень мало, которым бы я мог сказать спасибо, и, знаете, не за то, что они меня чему-то научили, а скорее за их отношение к детям. Ну вот, учителя должны, мне кажется, учителя и врачи – это те категории, которые должны получать прям много, чтобы в обществе было какое-то благополучие. Да чего вы молчите? Скажите хоть что-нибудь.
Мы согласны.
100%, Игорь.
Молчание,
ну, да,
знак согласия.
Да. Кто
вообще, согласны.
Не знаю, по здравом уме в любой точке мира может высказать мысль, что учителя и врачи должны получать мало. Конечно, они должны получать достойную заработную плату за тот труд, который, ну, порой адский и неблагодарный. Вот.
Значит, смотрите, что происходит. Теперь моя новость.
Все верно.
Ваши новости
все
коснутся верно. Каждого. Но здесь сразу стоит сказать кое-что, что мы вам скажем в следующем выпуске. Мы сегодня пишем, как всегда, двойной выпуск. И новости следующего выпуска вы увидите только в следующую пятницу. Ну, что логично.
Через неделю.
Через неделю. Мы можем не попасть в какие-то инфоповоды. Заранее просим прощения за будущее, но мы еще раз попросим. Слушайте, у меня новость сегодня, она будет очень короткая, но очень и очень показательная. То есть, в принципе, к ней не добавить, не убавить. Обычно я, знаете, вкидываю, и мы потом начинаем рассусоливать. Я постараюсь, конечно, сделать то же самое, и вас она удивит. Абсолютно удивит. В Telegram, то есть вот мессенджер, да, казалось бы, обнаружена уязвимость, которая позволяет хакерам взламывать Android-смартфоны. При всем, смотрите как. Жертвы присылают видео, которое можно воспроизвести только в стороннем проигрывателе. При попытке посмотреть ролик на смартфон устанавливается вирус, который дает хакерам полный доступ к файлам, приложениям и геопозиции. Значит, новость, казалось бы, как она может коснуться каждого? Но сейчас у каждого в руке смартфон. Ребят, цифровая гигиена.
С открытым телеграммом с новостями.
Ну, да. Вот, ребят, все, что... Вот это реально коснется каждого, особенно в следующие 5 лет. Вот можете скринить сейчас то, что я говорю. Пожалуйста, цифровая гигиена. Если какой-то, ну, человек присылает вам видео, и вы такие...
Я не знаю, кто ты.
Но я посмотрю твой видеоролик. Или, знаете, это ж будет как, что кого-то взламывают и начинают вот эту вот, ну, рассылочку. А штука плохая, вас могут взломать. Никогда ничего не устанавливайте. Если вас кто-то просит, еще что-то, лучше пользоваться какими-то официальными магазинами, проверенными приложениями, у которых много отзывов, и не качать все подряд. То есть, знаешь, если там гороскопик на проверку совместимости, вот такой-то, если ты его качнешь, и он просит ввести данные твоей карты, хотя все бесплатно, лучше не надо. То есть, давайте так, ребят, вас пытаются...
Блин, прогноз совместимости по данным кредитной истории, это, конечно, очень интересный.
Да. То есть вы понимаете, что вас пытаются защитить, но... Было,
у кого сзади кредитной карты вот эти 3 цифры, тот будет счастливым. Вводи свои, посмотрим, сколько нас.
Да. И вот здесь очень важный момент, что как только вас пытаются защитить от той или иной схемы, придумываются новые схемы, как вас надурить. Если вы помните, все это началось когда-то с невинных попыток продать людям эти луковицы тюльпанов. Ну, не мне вам рассказывать про вот эти истории начала пирамид. Ну, вы чего? Знаменитая пирамида, как это все начиналось.
Ну, в Голландии же.
Да.
Надо будет...
Ну, короче, это... да, там чуть ли не валюта и стала вся эта история.
Это же классическая пирамида. То есть это вот как раз то... Знаете, когда у меня появился интернет, вот первые, самые-самые первые попытки меня развести, мне было, наверное, около 15 лет, что-то такое. И даже тогда, чтобы вы понимали, это там 2001-2002 год, и даже тогда, когда еще, вы понимаете, Google появился два года назад, приходили письма, что типа заработок на, по-моему, вешенках, грибах. И типа, что нужно было сделать? Нужно было купить грибницу.
Угу.
Нужно было купить мешок и купить вот эту вот грибницу, поливать ее, и грибы бы выросли. И действительно, так оно и есть. И знаешь, что происходило? Вот вы сейчас не поверите, что вот никто... Может быть, многие сейчас знают эту схему, но мне кажется, что ее не знает большинство. Когда ты говорил, а что мне делать вот с этими грибами? Тебе человек, который это продает, говорит...
Угу.
Я у тебя их куплю. Ты такой, да? Да. Это же тема. Ты потом, а ты их куда деваешь? А у меня их выкупают те, кто мне продал эту грибницу. И такой, да ну. Да. И тебя, знаешь, посвящают в схему, что ты типа, вот ты сейчас выращиваешь грибницу, у тебя там вырастают грибы.
Грибная порука мажет, как коготь.
Ты быстро, вот тебе дают там, ну, еще условно один там мешочек или еще что-то, наполняют его там, ну, вот этим вот субстрактом, на котором растет. А грибы прорастают через мешок. И твоя задача, ты просто вот, ты никому про эту тему не говори. Просто вот ты передаешь эту грибницу там, ну, условно, там, семена дальше. И потом у этого чувака выкупай, только не говори ему вообще про эту тему, потому что она очень доходная. Вот ты просто у него выкупай там условно по 15 тысяч, а я у тебя буду покупать по 18 тысяч. И потом, ты знаешь, это же вот, ну, классический вот этот сетевой маркетинг. И ты даешь его чуваку, у чувака вырастают грибы, и ты реально выкупаешь там по 15, а у тебя чувак какой-то выкупает по 18. И были люди, которые продавали там дома, машины, чтобы выкупить эти грибы. И, естественно, там у следующего спрашивают, за сколько ты там выкупишь? Он такой, ну вот этот объем я у тебя выкуплю там условно за миллион. И ты начинаешь догадываться, что, скорее всего, у него их тоже кто-то выкупает. И просто в один прекрасный момент какой-то добрый человек отгружает просто тонны этих грибниц, которые ничего не стоят, просто выкидывает их там условно на рынок. А в конечном итоге этот товар не выкупается. Эта пирамида живет там буквально, там, знаете, ну вот неделю, две, три, там, ну месяц, может быть. Просто в какой-то момент у тебя там действительно кто-то продает там, ну, несколько...
Грибы так быстро растут, что ты в неделю можешь...
Ну, я утрирую. То есть ты понимаешь, что это такая очень быстроиграющая штука, пока там вот в этой схеме, ты же понимаешь, что там даже много людей не наберешь, потому что у тебя не хватит денег. То есть ты...
Знаешь, у меня однушка, чувак, какие грибы, о чем ты вообще речь ведешь?
То есть ты понимаешь, что там просто...
А тебе сильно нужна ванна, ты уверен?
Да, вот ты же понимаешь, что просто вот 2-3-4 человека, которые продали свою недвижимость и занесли тебе, и у тебя уже не хватит денег, чтобы выкупить эти грибы, которые, ты же понимаешь, что ты их потом выкидываешь-то, по сути. И твоя задача, чтобы просто пришел кто-то, кто купит именно эти семена вот задорого. То есть я нашел помещение, вкидываюсь, давай вот там на 7 миллионов вот этих вот своих грибниц, а потом ты у меня их выкупишь. И ты сам уже понимаешь, что ты вот финальное звено, и такой: выкуплю, конечно, давай толкай там ребятам. Все, ты там бизнесмен. И он там, ну, скорее всего, им там дает свои квартиры какие-то, продает, отдает им все эти деньги. Но ты-то понимаешь, что твоя задача просто продать семена и мешок там, ну, условно, с субстрактом там, ну, с навозом, просто за невероятные деньги. И вот смысл в том, что это был 2002 год. Сейчас, конечно, все это усложнилось и очень-очень сильно. Но вот эта история про то, что Telegram научились взламывать. Ребят, там в Телеграме есть штука, что не находить меня по номеру телефона, запретить там писать. Uh-huh. Uh-huh. И тебе могут написать от имени твоего близкого или какого-то знакомого. Но я сомневаюсь, что вот этот вирус выглядит так, что ты запускаешь видео, и сразу у тебя что-то установлено. Скорее всего, это видео попросит какой-то плеер, который тебе надо скачать. Ну, то есть, это будут как какие-то сложности. То есть, вряд ли в этот вот будет там MP4 встроенный какой-то вирус, который сразу же установится. Поэтому, ребят, моя новость, то, что коснется каждого, это цифровая гигиена. Не ставьте, не разговаривайте, не смотрите, не отвечайте на незнакомые. Никто не хочет перевести ваши деньги на безопасные счета. Они хотят перевести на опасные счета. Безопасных счетов не существует. Безопасный счет – это только тот, который знаете только вы и никто больше. А еще лучше – это, ну, условно, в 3-литровой банке, но это тоже опасно. Безопасности нет. Цифровая гигиена.
Здорово. Классно.
Блин, а так хочется закончить выпуск на какой-нибудь интригующей грибной ноте после этой истории.
Да.
Я никак не могу придумать шутку.
Вешенки тема, конечно. Ну что, классно, классно. Классно пообщались. Спасибо, ребята.
Мы к вам вернемся в той же самой одежде на следующей неделе.
Лучше не скажешь. Всем до следующих выпусков и пока-пока.
Пока.
Пока.